Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Димитрия, Дионисия, Павла, Виктора, Леонида, Василисы, Ники, Галины, Феодоры, Анастасии. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Димитрия Легойда. Отец Димитрий родился 26 октября 1880 года в селе Большие Сорочинцы Полтавской губернии в семье казака Константина Легойду. Успешно занимаясь торговлей, Константин приумножал земное имущество. Но Дмитрия не привлекала торговля, и он, как купец, ищущий драгоценные жемчужины, выбрал своим поприщем служение Богу. В 1904 году Дмитрий окончил Тифлисскую духовную семинарию, был рукоположен во диакона ко храму в селе Нины Ставропольской губернии, затем во священника и служил в храме в станице Неберджаевской, неподалеку от Крымска Кубанской области. В 1918 году Кубань стала ареной ожесточенных боев гражданской войны, развязанной большевиками против русского народа и народов России. В 1918 году во время пребывания в станице Небержаевской белых был арестован и осужден на смерть один из красногвардейцев. Когда его уже вели на площадь, чтобы казнить, отец Дмитрий вступился за него и спас ему жизнь. При власти белых священник регулярно передавал продукты заключенным красногвардейцам. В августе 31-го отец Дмитрий был назначен служить в Вознесенскую церковь в городе Геленджике Краснодарского края. Своей активной пасторской деятельностью и проповедями он вскоре привлек внимание ОГПУ, и о нем стали собирать соответствующие сведения. 21 апреля 32-го года священник был арестован по обвинению в антисоветской религиозной деятельности, которую он направлял против мероприятий советской власти. В мае 1932-го сотрудники ОГПУ допросили местных жителей, после чего были устроены очные ставки свидетелей со священником. «Не было бы колхозов, не было бы тех мучений, какие есть. Над народом издеваются, но скоро будет суд, который потрясет мир», заявил священник, как утверждал на очной ставке свидетель. Служители Христа переносят большие мучения и издевательства, но скоро будет суд, который будет судить мир. Выслушав его показания, отец Дмитрий сказал: «Разговора в таком духе не было. О прославлении Христа разговора не отрицаю. Но что не было бы колхозов, не было бы мучений, что коммунисты посланы за грехи, я не говорил. Разговора о том, что служители Христа переносят большие мучения, не было. Но не отрицаю, что мог быть разговор, что мы подвергаемся насмешкам». После очных ставок следователь снова допросил священника, отец Дмитрий сказал: «Виновность свою в предъявленном мне обвинении я отрицаю, хотя не отрицаю, что временами неудовольствия с моей стороны были. Большей частью эти неудовольствия сводились к материальным вопросам. Предъявленные мне свидетельские показания я частично признаю, в частности, разговор о прославлении Христа, о том, что чем больше грешат люди, тем строже будут наказываться. Но часть разговоров была неправильно понята. Преднамеренной антисоветской агитации против власти не вел. И о том, что нужно выходить из колхозов, и что коммунисты будут стоять перед страшным судом, я не говорил. Областное начальство ОГПУ потребовало от местных сотрудников допросить еще ряд свидетелей, чтобы доказать наличие контрреволюционной организации. После допросов местные сотрудники ОГПУ написали: «Препровождая дополнительные следственные материалы, справку по делу Легойда, сообщаем, что выявить наличие антисоветской группировки путем допросов предлагаемых вами лиц не удалось. Все допрошенные по существу являются дряхлыми стариками и старухами, и ценных данных в процессе допроса не дали». Одна из дополнительно допрошенных свидетельниц показала: «Были случаи, когда я делилась с ним своим горем, как, например, у меня забрал финн-инспектор буфет, стол, зеркало и другие домашние вещи. Отец Дмитрий, утешая меня, сказал: не отчаивайтесь, молитесь и терпите. Все это земное, нужно больше думать о загробной жизни». В то время, когда на праздниках у него встречало прихожан, то обычно те пили чай, пели и вели разговоры о внутренней жизни каждого. 28 ноября 1932 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило отца Дмитрия к 3 годам ссылки в Казахстан, и он был сослан в Чимкент, где ему пришлось работать инкассатором-счетоводом. 11 сентября 1937 власти арестовали священника, он был заключен в чимкентскую тюрьму. 14 сентября отец Дмитрий был допрошен, и на вопрос следователя, участвовал ли он в контрреволюционной деятельности, признает ли себя виновным, ответил, что в деятельности не участвовал, виновным себя не признает. 19 ноября 1937 тройка НКВД приговорила священника к 10 годам заключения в концлагерь. И 21 января 1938 он прибыл с алматинским этапом в 10-е отделение Бамлага. 13 марта начальник первой колонны, к которой был приписан отец Дмитрий, и помощники по труду и культурно-воспитательной работы составили на священника характеристику, в которой написали, что со дня своего прибытия в лагерь тот не выходил на работу, является злостным отказчиком и воспитанию не поддается. 15 марта был допрошен лжесвидетель, который также показал, что отец Дмитрий был злостным отказчиком от работы и вел антисоветскую агитацию. Самого священника при этом ни разу не допросили. 31 марта 1938 года тройка ОГПУ приговорила отца Дмитрия к расстрелу, но расстрелять его уже не могли. 23 марта 1938 года священник Дмитрий Легойда скончался и был погребен в безвестной могиле. Ровно 2 года назад, впервые открылся пост сестринского служения в детском доме-интернате в городе Екатеринбурге. Это особое место, где собраны более 300 детей с различными формами душевно-физических заболеваний, и ДЦП, и олигофрения, и прочие нарушения, лишающие ребенка дееспособности. Вот так у нас повелось на Руси после советского пленения, когда души людей во многом потеряли то, что было Божьего, то, что было даже человеческого, но потому что это не по-человечески бросать слабых, больных, немощных. Это не по-человечески убивать собственных детей или отказываться от них, а точнее даже не от них, а отказываться от воли Божией спасительной, от того Божьего креста, который Господь дает исключительно для возможности спасения. Но потому что ничего бессмысленного в жизни не происходит. Если Господь дает родиться больному ребенку, значит, в этом есть глубокий настоящий смысл. Значит, семье это по силам, и в каком-то смысле это является особой милостью Божией. Но потому что так часто бывает, чтобы приобрести нечто более настоящее, глубокое, вечное, человеку нужно потрудиться, в чем-то себе отказать, в чем-то преодолеть. Потому что любовь, она возникает не тогда, когда человеку там его любят, он любит. Если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? И грешники любят любящих, и кошка любит, когда ее гладят по шерстке. Любовь — это жизнь свою отдавать ближним своим. И когда Господь посылает такое испытание, значит, что человек, его внутренний духовный потенциал, его возможности, в которые он может вырасти, преодолевая вот эти испытания, упражнения, у Бога на особом счету, на особой примете. Убогие. Но мелок стал человек, слишком зациклен на собственном благополучии. Поэтому любую малую трудность он от себя отбрасывает. И поэтому подобные учреждения, они всегда наполнены. И дома для престарелых, и приюты, и тем более дом для детей с отклонениями. Ну а штатное расписание, оно не предусматривает штатные единицы, которые бы занимались душой ребенка. Телом, да, более-менее, и переоденут, и накормят. А вот так, чтобы человек побыл рядом, подержал за ручку, погладил. Ребеночка, который, допустим, 10 лет, лежит и смотрит в потолок. Ну, этого как-то в государстве не запланировано. И тогда на помощь сотрудникам подобных учреждений приходят добровольцы, приходят сестры милосердия. И результаты не заставляют себя ждать. Детки делают удивительные продвижения вперед. Кто лежал, они получают возможность сидеть и смотреть на мир совсем из другого положения. Мир становится разноцветным, не бледно-белым. Многие впервые вышли на улицу, потому что благодаря участию добровольцев службы милосердия были приобретены определенные средства, чтобы ребенка можно было вывести. А вывести, это ж нужен человек, который 2 часа в неделю посвятит тебе. И приближается опять весна, опять, возможно, будут и такие формы любви и заботы о ребенке. Добровольцы нужны. Но еще больше нужны сестры милосердия. Это особый вид служения. И очень непростой и требующий достаточного времени, потому что сестру нужно вырастить, воспитать. Это не просто человек пришел с улицы с мороза и «дайте я по милосердию». Женщина, сестра — это все-таки в первую очередь христианка, с выправленной, с настроенной духовной жизнью, церковной жизнью. Но не может быть сестрой милосердия, живущая в гражданском браке. Это вещи несовместимые. Поэтому, конечно, требуется и воспитание, и определенный путь, чтобы христианка доросла до служения милосердия. И, конечно, таких звездочек, их обязательно нужно принимать в штат, искать, воспитывать, и чтобы они приходили на служение в церковь. Ну а штат, то понятно, что это и зарплата. Далеко не каждый благотворитель, а точнее очень далеко не каждый благотворитель готов, например, жертвовать на оплату сестер, на мебель, на разные инструменты или материальные ценности, ну да, потому что надолго останется, там еще если табличку напишет, ну или просто будет стоять и напоминать. А вот так, чтобы на труд, это как-то трудновато. Но тем не менее, сестра милосердия, она привносит в любое учреждение гораздо больше, чем любая материальная помощь. Она приносит любовь в своей заботе и внимании к конкретному человеку. И это очень важно. Поэтому подумайте, дорогие мои, подумайте и о собственном добровольчестве, подумайте, может быть, кто-то и двинется в сторону служения сестры милосердия. Ну и те, у кого есть возможность, подумайте о поддержке этого служения. Все необходимое можно найти на сайте ekbmilosердие.ru, поразбираться, вникнуть, ну и поучаствовать, кто чем может. Помогай нам всем, Господь.